Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие друзья. Простите, что-то у меня с горла. Сегодня мы продолжаем наше интервью с Уланом Карыповым, и я надеюсь, вы слышали его в пятницу. А кто не слушал, то, пожалуйста, идите на YouTube, кто сегодня заинтересуется, или на Facebook, или на сайт Radio OK, и вы сможете прослушать или просмотреть видео. Дорогие друзья, мы говорили о проблеме подростков, о том, как наш коллега Уланбек Карыпов воспитывает своих детей, которые дочка уже прошла этот период, но мальчики в подростковом возрасте. Сегодня мы продолжим этот важный разговор, потому что у Улана замечательные рецепты счастья, и вообще сегодняшняя передача будет посвящена как бы рецептам счастливой семейной жизни от Уланбека Карыпова. Да, здравствуйте, да, Улан.
Да, здравствуйте, приветствую всех наших радиослушателей, добрый день. Очень рад вновь быть на такой замечательной программе, программа «Секреты счастья». Да, в прошлый раз мы делились, как нам нужно строить отношения с нашими детьми-подростками. Сегодня мы хотим поделиться некоторыми секретами счастья. И, дорогие друзья, мы не претендуем, по крайней мере, я не претендую на то, что все, что мы здесь озвучиваем, это вот 100% только так должно быть и никак иначе. Нет, каждая семья – это индивидуальность, и поэтому у каждой семьи, наверное, должны быть свои какие-то секреты счастья, а мы лишь делимся практическим опытом, который помогает нам быть счастливыми. Поэтому, если кому-то поможет как один хотя бы совет, то мы будем очень счастливы. Потому что у нас радио называется «Семейное радио». И мы делаем все возможное для того, чтобы наши семьи, кыргызстанские семьи, были счастливыми.
Да, дорогие друзья, я напомню вам наши номера. 705-53-16-64. Присылайте свои вопросы по WhatsApp. И если хотите позвонить прямую линию, то 312-91-19-19. Добро пожаловать к нашему разговору. Улан, ну вот вы просто потрясающие какие-то вещи в прошлый раз говорили про то, как ваши дети были воспитаны. И поэтому этот период подростковый прошел достаточно гладко. Давайте продолжим. Вот я говорила о влиянии внешнем, да, так называемом. Угу. Друзья и прочие, значит, соблазны, да, которые и видео, и интернет, и все такое. Вы ограничиваете время нахождение в интернете или игр с компьютерами? Вот какие-то правила существуют? Вообще, что вы посоветуете в этом плане родителям? Потому что в основном вопросы вот такие возникают.
Да, хороший вопрос. Думаю, ну, в нашей семье, как это было, до определенного возраста, да, мы имели определенные, скажем, правила, и этим правилам приходилось учиться. А потом, когда уже научились, например, я не помню уже, когда мы последний раз применяли эту, как вам сказать,
запретную механизм, санкцию.
Я уже не помню, когда это было, но у нас было так. Но у нас нету такого, что вот ты можешь только 20 минут или 1 час посидеть там за телефоном. Ну, такого ограничения нету. Но, например, вот младший сын по некоторым предметам в школе получил среднюю оценку, хотя он мог получить, ну, хорошую, нормальную оценку. Просто он это знает, но почему-то получилась такая оценка, и причем она получилась сразу подряд несколько дней. И я его спрашиваю, говорю, а как так получилось? Ну, он так честно говорит, ну, просто, говорит, мне было лень, и я, короче, там с ребятами там играл.
Отвлекся, да?
Да, отвлекся. Я говорю, ну ты же понимаешь, твоя первостепенная цель, задача сейчас учеба. И если что-то тебя отвлекает, то тебе нужно научиться самому как-то вот контролировать
время, да,
чтобы не я тебя как-то ограничивал, потому что я не хочу выглядеть в твоих глазах каким-то злым тираном, да? Ты должен сам научиться. И получилось так, что он это пропустил, и как раз в моем отсутствии что-то у него опять случилось, и тогда мама ему сказала, что чтобы исправить эти оценки, нужно время, это где-то около 2 недель нужно, да, чтобы, ну, все восстановить, так скажем. И вот мама ему сказала: 2 недели ты будешь жить без телефона. И он пришел и оставил телефон, и 2 недели он не прикасался, да. А потом, ну, это уже было давно, потом... мама ему сказала, меня не было, да, она сказала: 2 недели не будешь трогать. 2 недели прошло, а мама забыла. А я-то не знал, что она ему запретила, да, телефон. А мама забыла, ну, уже 2 недели прошло, а он не взял телефон. Уже 3-я неделя, но он не берет
телефон. Уже привык без телефона
жить? Да, потому что мама не дает, а телефон она у нас в комнате поставила.
Забрала.
Да, ну, он... А я смотрю, он там... со мной, ну, проводит время. Одним словом, он более свободный, чем обычно. А потом я его спрашиваю...
Вы приехали и удивились, да? Что
я
такое?
Думаю, что это, ну, как у тебя дела? Он говорит: да, хорошо, там все отлично. А потом я хотел, чтобы он мне что-то нашел по интернету, да? Я говорю: это быстро набери, это узнай, где это находится. Он говорит: а у меня телефона нету. Я говорю: а где твой телефон? А, говорит, мама вот почти 3 недели назад, говорит, забрала. Я говорю: а что случилось? Ну, вот так. А на сколько? На 2 недели. Так уже 3 недели. Ну, да, говорит, мама молчит. Я говорю: ну, ты спросить
какой
должен.
Мальчик,
ты же должен спросить.
Даже не
спрашивай. А потом я говорю: мам, ты у него это телефон, что ли, конфисковала? Она говорит: да.
Она и сама забыла.
Да, она и забыла. Ну, она сама тоже особо не пользуется. И вот ему вернули. А потом, что я помню, это...
И оценки как? Исправились?
Ну, конечно, исправились. Это, для него это, ну, очень просто, только он отвлекался. Да? А одно время было, это буквально недавно, я думаю, где-то 5, ну, почти полгода назад, он сам говорит: я хочу, говорит, на 2 недели, по-моему, на 2 недели, просто жить без телефона. Я говорю: что случилось? Ну, я, говорит, просто чувствую, что он меня очень сильно отвлекает.
Какой я замечательный
говорю: ну, давай,
ребенок.
Попробуй. И вот он просто оставил телефон, и потом он говорит: оказывается, так много времени у меня. Ну, один раз попробовали применить такую санкцию, и он, наверное, понял, что вот эти 2 недели он мог быть продуктивным, да, и поэтому, ну, через какое-то время вот он решил попробовать это сделать сам. Ну, это не самонаказание было, я не знаю, почему он так решил сделать, но он говорит: просто я хочу не отвлекаться. Ну, вот, а так ограничений особо я не помню, чтобы мы ставили. В прошлый раз я говорил, что единственное ограничение, которое я им поставил, пока они живут у меня дома, у них не должно быть аккаунтов в социальных сетях. Потому что, я говорю, хватит, что я медийный человек, и если вам что-то хочется узнать по новостям, я вам расскажу, да. А вы должны учиться, потому что эти Инстаграм, и Фейсбук, и Снапчат, и все остальное.
ТикТок,
оно будет вас просто отвлекать. И поэтому они не имеют аккаунта. И не, ну, они его не имели уже изначально, когда им было там, по, я не знаю, там 9-10 лет. Они даже не успели, у них не то, что они открыли, потом я им закрыл. Они его даже не успели открыть, они его даже не попробовали. И поэтому они спокойно живут без этих аккаунтов. Абсолютно спокойно. Они очень современные. Все, что им нужно, вот им что нужно, они заходят в интернет, у них доступ открытый, находят, читают, берут информацию, они не обделены. И не какие-то там, какие-то, не знаю, там, как это, отшельники, да? Нет.
А друзьями общаются?
Друзьями?
Друзей много, да?
Да, друзей много, общаются. И...
Какие-то были моменты, когда вам надо было вмешаться там в отношения с друзьями, или что какое-то дурное влияние было? Не было такого?
Я помню один раз, они были в подростковом лагере. И там некоторые ребята, оказывается, подростки, они были чуть-чуть старше их, они, оказывается, употребляют какие-то вещества, которые... Ну, это как легкий наркотик, да? Uh-huh. Они употребляют какие-то конфеты или таблетки, вот что-то такое, которое
типа экстази, вводит, что-то,
да, вводит человека в какое-то такое одурманивающее состояние, да? Uh-huh. И они, эти руководители этого лагеря, когда случайно узнали, что некоторые ребята этим занимаются, они вызвали родителей их, и... Как раз я был в то время, вот, я посещал этот лагерь, и как раз я был там. И когда я это узнал, я немножко запереживал, думаю, а вдруг, ну, кто его знает, они пробовали мои дети или нет. И я так аккуратно их подтянул, говорю, а вы этих ребят вы знаете? Да, знаем. А вы знаете, ну, вы что-то замечали в их характере? Они говорят, ну, мы в общих чертах, мы, говорят, так, друзья, но у них, говорят, есть своя группка, свое общение такое, вот. И, а вы знаете, что они... Ну, я не хотел им говорить, что они употребляют наркотики, ну, чтобы они как-то не начали думать о них плохо, да? Я говорю, а вы знаете, ну, чем они увлекаются, может быть, они там, ну, курят или что-то, ну, не знаете? Uh-huh. Они говорят, ну, они иногда ведут, говорят, ну, так себя странно, но они это не знали.
Я говорю, они не показывают всем,
да,
видимо.
Uh-huh. Да, да, да. И я говорю, ну, просто вы на всякий случай, говорю, будьте осторожны, если вам будут предлагать, вы же знаете, там, ну, в школах, там, везде, там, могут предлагать какие-нибудь, там, ну, давай попробуй один раз, ничего. Я говорю, будьте осторожны, ну, не пробуйте, да. Ну, мы просто раньше на эту тему много говорили, а когда я увидел непосредственно ребят, которые с ними общаются, ну, которые занимаются этими вещами, то пришлось мне им напомнить. Ну, они говорят, да, пап, мы это все понимаем, но... Они, наверное, лучше меня знают, что это за таблетки, да? Mm-hmm. Говорят, ну, мы это понимаем, да, но это же, говорят, их ну, проблема. Поэтому они с такими близко не общаются, но и не избегают, да? Ну, чтоб совсем отшельником не быть.
Mm-hmm. Ну, и никого, как бы, от себя не отталкивать.
Ну, да, mm-hmm. да.
А вот вы говорили, что мама запретила, и он так послушно очень, значит, отдал ей телефон, и... даже не спрашивал про него. Получается, в вашей семье авторитетные родители оба, и вы, и ваша супруга, да? Потому что часто же бывает так, что только кто-то один.
Ой, ну вот папе все расскажу, да?
Да.
И папа
дома.
Да. Да, вот у нас
папа придет,
есть эти юмористы, я недавно слышал, говорит, папы зачастую, говорит, на ровном месте становятся, говорят, врагами. Папа спит, а мама говорит, эй, тихо, сейчас папа проснется, вам по шее даст.
Да.
Да он даже не думал им по шее давать, он просто спит, говорит.
Да, да, да. Вот так вот мамы делают пап таким отрицательными героями для своих сыновей, да? Но у вас вот, я из прошлой передачи я поняла, что вы сделали из своей супруги такой авторитет для своих детей. Это так, и вот поделитесь, пожалуйста, вот этой,
да,
ну, историей.
Они уважают нас обеих, да? Угу. У нас такого нет, что... Я не знаю, может быть, мама говорит им, да, что есть такие моменты, которые она не может решить сама.
Угу.
Бывают такие моменты, да? И тогда она говорит, папа придет, и мы решим.
Да? Угу,
да. Например, они хотят куда-то поехать, да?
Угу.
Вот. Ну, вот самый последний случай. Буквально вчера, не вчера, вот пару дней назад, моя супруга говорит, вот дочка хочет поехать с друзьями там на пару дней, да, а меня дома нету, я сейчас отсутствую, да.
Uh-huh.
Я говорю, ну, а как так, ну, я не против, но говорю, как получится, меня дома нету, ну, она как бы старшая, должна помогать тебе. Желательно, хорошо было бы, чтобы она все-таки была дома. Ну, не то, что я запрещаю, ну, по мне, лучше бы она была дома.
Ну, она говорит, ваша душа будет спокойнее.
Да. А потом, когда я приеду, пускай с друзьями хотят ехать, там едут.
Uh-huh.
Она говорит, хорошо, я скажу дочке. И сегодня я разговариваю, она говорит, нет, она говорит, никуда не поехала, она дома осталась. Ну, хорошо. Ну, как-то мы друг другу, когда очень серьезные вопросы, я говорю, я спрошу у мамы. да? Я детям говорю, я спрошу ее мнение, потому что мне это очень важно. Не то, что, ах, конечно, там, езжай, или там, делай, или не делай. Я говорю, я спрошу у мамы. Ну, если такой серьезный вопрос, а если такие там неважные, то я сам принимаю решение. А специально я это делаю, потому что когда дочь выйдет замуж, или сын женится, сыновья женятся, чтобы они понимали в своей жизни, они никогда не принимали вот, решение, не спросив своего супруга или супругу. Потому что тут возникают конфликты в семьях. А что ты разрешил? Например, если бы она разрешила дочке, да, не посоветовалась. Да. Ну, у нас такого нету, но, в принципе, могло бы быть такое, да, что...
Ну, в других семьях, да, вполне,
например,
могло бы быть.
Например, если бы она уехала туда, и что-то, например, случилось бы, да, с ней, то мать испытывала бы чувство вины, чувство страха. Ой, зачем я отправила? Не надо было, это я виновата, если бы я не отправила. Отец будет обвинять жену. А что ты отправила? Надо было меня спросить, ты же знаешь. И вот на ровном месте был бы там скандал, да? И вот чтобы такого не было, мы всегда стараемся, ну, как это, утверждение, как approve. Ну, чтобы она дала подтверждение.
Подтверждение.
Вот подтверждение,
ага.
Да, друг друга подтверждение. И тогда дети знают, а когда они потом будут иметь свои семьи, они всегда будут искать подтверждение своей половинки. И это будет им помогать. Потому что я думаю, что только так мы можем строить нормальную семью. А когда каждый тянет одеяло на себя, то конфликт будет, потому что кто-то будет замерзать.
Да. Я думаю, что наши слушатели, когда слушают вас, думают, мы что-то прям фантастически идеальная семья, и дети слушаются, и муж и жена друг с другом, так это согласовано очень.
И после эфира нашего, да, когда мы с вами вели, жена мне позвонила и говорит, слушай, а я, говорит, почему-то даже не задумывалась. Ну, мы просто же, говорит, так живем, для нас же это, говорит, нормально.
Да.
Ну, мы просто об этом даже не думаем. А потом, говорит, когда
оказывается, вы идеальная модель,
а потом,
именно
говорит,
для интервью,
слушала,
понимаете?
Да, слушала, потом думаю, а серьезно, у нас же так? А у других же,
а у других-то
может быть,
не
иначе.
Так, да.
У других же может быть иначе.
Гораздо, вот
думаю,
поверьте,
ну,
мне, у других,
да,
гораздо более иначе. Поэтому мы с вами и беседуем, поэтому и мы хотим, чтобы вы дали нам рецепты.
Да.
Вот особенно молодым семьям. Вот с самого начала, когда ваш брак только-только был создан, вспомните.
Да.
Все-таки были притирки? Как вот,
конечно,
вы пришли к такому идеальному состоянию?
Знаете, я, вот это очень хороший вопрос, и хорошо, что вы напомнили мне. Не в самом начале нашего семейного начала, да, вот, брака. А до того, как мы с ней женились, мы дружили короткое время, и тогда мы с ней договорились. Я просто сам удивляюсь. Мне было 21, ей было 19 лет. Я сейчас вот сам удивляюсь. Это просто дар от Всевышнего. Я так только могу понять. По-другому я это никак не понимаю.
Да.
Что мы сделали? Мы с ней сели и договорились. Вот мы с ней дружили, да, и когда мы дружили, мы не говорили, ну, может быть, говорили о каких-то там романтических вещах, но мы с ней все время говорили, как мы будем жить. Вот каким должна быть наша семья, как мы будем жить. И вот тогда мы с ней договорились. И я теперь каждый раз, когда я вижу молодых людей, которые хотят жениться, им и парню, и девушке я этот совет даю. И сегодня есть хорошая возможность мне поделиться этим советом.
Поделитесь.
И вы можете этот совет давать вашим детям, вашим друзьям, которые хотят создать семью. Мы с ней договорились так. Давай мы с тобой никогда не будем ссориться на почве наших родственных отношений. Потому что мы же кыргызы, у нас же, знаете, Тугандар, там вот эти, ну, интриги у нас очень,
да,
много, знаете,
да,
к сожалению. Я говорю, на почве родственников, чтобы у нас никогда не было ссоры. Например, если мои родственники, мои родители что-то будут говорить негативное про тебя, я их слова, их настроение до тебя не, вот, не доведу, не допущу, чтобы ты их услышала. Все, что я услышу негативно о тебе, оно останется вот на мне, вот во мне. И от меня, да, уже не пройдет туда. Я буду это все блокировать и решать эти проблемы с ними, с моими родственниками. Все, что твои родственники будут говорить негативное про меня, ну вот почему, ну я же не знаю, как у нас жизнь сложится.
Ну, конечно.
И потом, а если они будут тебе говорить, ну что у тебя за муж, а почему он не делает то или не умеет делать это, и почему он не поступает так, говорит, ты до моих ушей это не доводи. Решай, говорю, сама со своими родственниками, чтобы я не слышал, потому что, говорю, если я услышу, это меня будет огорчать. А потом, говорю, ну, начнутся вот эти конфликты и на этой, ну, родственных отношениях. Я говорю, давай мы с тобой так договоримся. Мы договорились. Потом мы договорились, если мы друг друга обидим, ну, всякое же может быть, давай мы с тобой не будем обижаться, манипулировать, хлопать дверью, кричать, плакать, не разговаривать там несколько дней. Ну, мы же это видели в жизни,
ну, конечно,
в своей семье,
людей, да.
Своих родственниках, да, друзья, ну и так далее. Мы так выросли же, да?
Да.
И поэтому говорим, давай мы так не будем делать. Потому что, когда так делают, мы видим, что это неправильно. Но я ей так и сказал, если ты увидишь, что я делаю что-то неправильно, или я тебе сказал что-то неправильно, ты просто найди время. Не тогда, когда я сделал неправильно, потому что я-то свой характер знаю, я могу сразу это и не понять, да? Поэтому ты найди время, и потом мне скажи, Улан, вот когда ты вот это сказал, мне было очень неприятно. Можешь ты в следующий раз так не говорить? Если ты сделаешь что-то неприятное для меня, я тебе скажу, ты можешь вот так больше не делать? И когда я тебе скажу какое-то мое замечание, ты не будешь обижаться. Если ты мне сделаешь замечание, я не буду обижаться. Договорились? Договорились. И мы вот 24 года мы живем вместе. До сих пор этим принципом пользуемся, да? Когда у нас какие-то недоразумения, ну, бывает раз. Например, один раз, опять я был на командировке, и по этим банковским операциям, короче, мою жену обманули, и обманули на $5000. Я приехал, короче говоря, вот так.
Кошмар.
И она мне звонит и говорит, Улан, знаешь, как получилось? Говорит, я не знаю, как это получилось, но, короче, вот мы вот так вот попали. И я смотрю, ей плохо, да? И я говорю, слушай, люди умирают. Вот просто люди, говорю, умирают. Даже вот попал в аварию и просто умер. Я говорю, по сравнению, вот даже если вот так посмотреть, с жизнью, то эти 5000, это же, говорю, ну ладно, ну найдем мы, отработаем, как-нибудь это все покроем. И говорю, ну, жизнь-то продолжается, тебе не стоит из-за этого так печалиться. И она такая... Я думал, говорит, ты, ну, расстроишься. Я говорю, я расстроен, я не радуюсь, говорю, я расстроен, но от того, что я сейчас буду выяснять отношения, эти деньги, ну, мы не восстановим. Просто тебе надо было быть как-то внимательнее, да? Но, ну что ж, ничего страшного.
Другой муж, наверное, да. Разорался бы на свою вот. Жену, что-то там наделала,
а потом,
бестолковое, да?
А потом, когда я уже приехал домой, она мне всю ситуацию объяснила, как это получилось, что... И мы сели, поговорили, и я ей просто сказал, ну, так, объяснил, да, что, конечно, было бы хорошо, если бы вот так, но зато, говорю, на будущее мы будем знать, что если подписывать какие-то бумаги, то нужно вот это, ну, надо знать, что мы можем, оказывается, здесь попасть, да. Вот, одним словом, ну, сели и поговорили, но к этому-то мы шли... Я не такой был изначально, да? Мы к этому шли. Я помню, один раз она машину сдавала назад и задела гараж, да? И двери гаража помялись, да? И она мне говорит, вот я... Вот тогда, это давно было, я говорю, ну, ты, надо было же смотреть аккуратно, надо было боковое зеркало, заднее зеркало посмотреть.
Ну, нормальная реакция мужчины, ну, разораться.
Ну, я с таким недовольным тоном, да, потому что я думаю, это же элементарно, ну, что тут такого? Но я так понял, что женщинам ездить на автомобиле и сдавать назад, вот у многих женщин это проблема, да. Вот, это я потом уже понял, потому что с кем не разговаривал, вот женщинам вперед ездить, и то не всегда комфортабельно, а назад тем более, да. Ну, помяло, да, но я немножко так выразил свое недовольство, и потом я заметил, что ей, ну, она и так в чувстве вины, да, что она помяла, а тут я еще ее, как будто наша жизнь на этом... гаражи заканчиваются, как будто весь смысл жизни она помяла, да? Я так себя повел. Потом я говорю, ладно, я говорю, извини, там, ну, прошло время. Она, когда уже все успокоилось, она просто села и говорит: мне было неприятно, когда ты... Говорит, она: я и так чувство вины испытываю, а когда ты так... Я говорю: ладно, извини. Ну, и вот так мы шли, 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 и потихоньку вот дошли до такого отношения. Но это приходит со временем. А когда мы только женились... Я сейчас вспоминаю, у нас такая смешная история была. Мы жили на квартире, и только-только мы квартиру сняли, у нас еще не было ни мебели, ничего еще не было, да? И был только один стул. Я пришел после работы, и она обычно готовила ужин. И мы, ну, стул такой широкий, и мы с ней на одном стульчике сидели и ужинали, да?
Потрясающе. Вот. Дорогие слушатели, да, внимательно слушайте.
Но,
они сидели на одном стульчике.
Да. Но был один день, когда мне что-то на работе пошло не так. И меня что-то раздражало. И я, короче, такой без настроения. И я пришел. Это мы когда только женились. Это, по-моему,
где-то второй... Вы были совсем молодой человек. Сколько
первый
лет
или
вам
второй?
Было?
Ну, мне 20, наверное, было уже 2. Где-то, ну, 22 года было. Год, наверное, как мы женились, если я не ошибаюсь. Ну, может, полтора года. И жена не могла забеременеть, да, потому что у нее был диагноз бесплодие, и она вот боролась с этой мыслью, да, ну как, если я не рожу, там, бесплодная, да. У нее эти мысли в голове всегда крутились, но я-то эти вещи, ну, не понимаю, для меня, ну, не родила, не рожает, не рожает, мы можем удочерить, усыновить, мы только женились, я об этом даже
как-то... Ну, это же рано еще,
да. Да, об этом как-то я не думала, она уже переживала. И вот. Я пришел после работы такой на нервах, я какой-то такой, и на ужин я сел, и я сел весь, на весь стул, и я хочу покушать, она хочет присесть, а я говорю: дай мне это нормально поужинать, можно я вот просто вот один? Ну, а это было с таким раздражением, так сказано, да? И я смотрю, она так раз обиделась, ушла, и всю ночь плакала. Всю ночь плакала. Почему? Это не то, что из-за стульчика, да, а у нее внутри было так, что она бесплодная, она не, ну, если она не родит.
Ну, женщина начинает, наверное, себе внушать.
Да, и она думала, потом она мне рассказывала, она думала, что я на нее теперь начал злиться, да, и уже подумаю о том, чтобы с ней не жить, потому что она такая, да, вот, ну, она мне не родит, поэтому я начал ею пренебрегать. Она себе так подумала, но она мне так-то не говорит. Ну, и вот ночью все она проплакала. И на следующий день вечером я вернулся, ну, я-то уже в нормальном настроении, да, вернулся, смотрю, жена уже в хорошем настроении, такая улыбается, вся такая прекрасная, и она вот мне рассказывает: вот вчера, говорит, ну, когда ты так сказал, мне было очень больно, потому что я и так, говорит, внутри дискомфорт испытываю, и я, говорит, так обиделась, что утром, говорит, я поехала домой, к себе, к родителям, и, говорит, когда я приехала, моя мама, говорит, встретила, говорит: что случилось? Я, говорит, обиделась. А что ты обиделась? И когда она спросила, а за что ты обиделась? И я, говорит, а мне, говорит, так стыдно сказать, что я обиделась за то, что я не села с ним на один стульчик. Ну, говорит, это такая ерунда, что ее даже говорить, говорит, ну, неудобно. И потом, говорит, ну, так. А мама сказала: ничего не знаю. Ты его выбрала, ты вышла замуж. В жизни всякое бывает. Как ровненько вернись домой и начинаешь дальше жить. И, говорит, я так поняла, говорит, что я там у себя, ну, у родителей, я уже чужая. И я поняла, говорит, что моя жизнь только с тобой. И опять вернулась. И, но это она рассказала. И когда она рассказала, я это понял. Я говорю: ну, извини, я просто был сам злой. Но для себя я урок взял. Вот обычно мы же слышим, да, вот, когда домой заходишь, работу оставляй за порогом, домой заходи, вот. И тогда я понял, а, вот, оказывается, о чем речь. Поэтому, когда на работе проблемы, надо оставлять их на работе и домой приходить уже как муж, как отец, и дома уже вести себя иначе, даже если ты без настроения был на работе. Ну, такие истории.
Ну, а возьмем сторону ее мамы. Я думаю, она, конечно, мудро поступила. А вы считаете, допустим, ваша дочь придет, когда-нибудь выйдет замуж и придет обиженная. Ну, может быть, даже у нее будет больше, да, повода быть обиженной. Вот вы поступите, как мама вашей супруги поступила?
Ну, мы, опять, когда мы женились, мы с моей супругой договорились, что мы будем жить отдельно, да? Ну, с моими родителями или с ее родителями.
Сразу,
мы
с первого дня, да?
Да, с первого дня. А потом, со временем, может быть, мы можем, да, ну, когда родители будут в пожилом возрасте, мы можем. А так мы будем просто отлепимся, или вот просто мы будем строить свою семью. И мы хотя бы первые, вообще я так понял, что первые хотя бы два года идут вот эти познания
притирки
друг друга. И вот в этот период познания друг друга лучше, чтобы вот молодые
не
вот
мешали,
сами
да?
себя
да.
познали, сами в своем соку поварились. А то, когда вмешивают сюда третьих лиц, то они начинают говорить, да ты сделай так, да ты поступи так, да ты ему скажи так, да ты, короче говоря, и потом там такой винегрет, что потом уже разбирать уже тяжело. А поэтому лучше жить отдельно. И родителей
это
уважать.
Это идет как бы вразрез с киргизскими традициями, которые требуют какой-то период Гелин должна пожить, как бы отработать свое. И удивительно, что ваши родители тоже согласились с вашей философией. Вот я поражаюсь, у вас уже мудрость такая была в столь раннем возрасте, это, конечно, тоже необычно. А родители как отнеслись к этому?
Родители очень, очень спокойно отнеслись, потому что я, например, как окончил школу, я уехал учиться, и с 18 лет я был самостоятельный, да, поэтому для родителей это было...
Ну, это, наверное, потому что родители, может быть, жили где-то не в городе, да?
Да-да-да, они в другом городе
а
жили.
А вы, поскольку жили в Бишкеке, вы нормально, что вы снимали квартиру?
Да-да.
В этом плане, да.
И поэтому
вам было легче.
Да, наверное. Но есть у нас такие правила, да, обычаи, что мы должны там хайненне чай, сахчай, там... Мы 24 года живем, но когда мы приезжаем домой к моей маме, матери, моя жена до сих пор носит платок, и она джугнет, вот это поклон.
Кланяется.
Да? Кланяется всем, кто старше меня. Моему брату, маме, и всем, вот, всем бабушкам, сестрам, всем, кто старше меня, она делает этот поклон. Ей говорят, ой, ты что, ты уже скоро сама будешь ханене, зачем? Она говорит, не, это мне приятно. Почему? Потому что, когда она делает этот поклон почитания, да, а у нас же в ответ же дают бата, да, будь счастлива, да, и она говорит, я хочу побольше получить от вас благословения, поэтому, говорит, мне это нравится. А другие наши уже поздние гелинки, для них это чуть ли не каторга, как будто это унижение, как будто их заставляют, как будто вот какое-то...
Они противятся, да?
Они противятся, так они не понимают, это наоборот огромное благословение. И это вообще, это и мои родственники...
И как вам все... приятно,
да,
ведь мужу.
Мне, конечно, приятно, а моим родственникам как приятно. И они все такие, вот, берите пример с нашей этой Гелинки.
Посыл,
там, да?
Это когда вы в Талас ездите?
Да, когда мы приезжаем
к родителям,
то она вот придерживается всех этих обычаев, да. Но и чай, и все, что нужно, она подает, да.
Замечательно.
И родители понимают, что мы отделились, мы жили отдельно, но мы просто физически, да, отделились. Ну, конечно, мы их же не оставили. Мы периодически приезжали там на несколько, там, ну, какое-то время их приглашали, когда они у нас, когда мы у них, то мы проявляли все положенные почести, как положено. И до сих пор мы это делаем, да, хоть...
Все-таки вот в этих традициях тоже есть хорошее
конечно,
зерно, да.
Конечно, вот, и самое лучшее мы всегда стараемся придерживаться, ну, самые хорошие и лучшие стороны. Ну, и это хорошо, родители должны понимать, мы, родители должны отпустить детей, вот, чтобы они отлепились, вот, отлепились и жили отдельно, строили свое счастье. Единственное, надо им дать правильное напутствие, давать консультации. Вот у кыргызов хороший был институт «Юкулята», «Юкулене», да, это же такой хороший был институт, просто сейчас он обесценился, да, сейчас потому что знатных, именитых назначают «Юкулята», там, у одного «Юкулята» по 100, там, «Юкульбала», да, а раньше-то вот этот «Юкулята», ну, как посаженные родители.
Это да, же... как это по-русски, как крестный отец как... или крестная мама.
Да, да, но тут немножко иначе же, да,
Я Они должны привез... были учить мудрости, да?
Да, вот, например, я привез жену к себе. Она приехала в мой город. В этом городе она никого не знает. Из моей семьи она никого не знает. Она абсолютно посторонний человек. И здесь, если у нее будут какие-то проблемы, ей некому пожаловаться, некуда пойти. Ну, это вот раньше так было, да? Не знает, куда пойти. И тут мы назначаем ей вот, вот окулята, окулине из нашей среды, из наших знакомых. И она, когда ей тяжело, она должна делиться своими проблемами, вот ее окулята, окулине, а потом они приходят и мне говорят, ну, окуль — это как посол, да, или этот как представитель, это вот родители-послы, вот, ну, если так дословно перевести, да.
Какая потрясающая мудрость была,
да,
у народа.
И они, например, если... Она же не может моим родителям пожаловаться.
Да.
Потому что мои родители скажут: ай, Геленька, замолчи, давай там, ну, давай, делай, да. А вот окулята, окулина, она может пожаловаться. Потому что это нейтральные люди. И они потом меня могут вызвать на ковер и сказать: ай, Улан, что ты такое делаешь? Давай так не делай, не поступай так, поступай вот так. Вот так было изначально у кыргызов.
Действительно, окуль — это же посол.
Да,
до меня,
да.
До меня раньше не доходило.
Да,
вот
да, да.
Смысл.
Это... Вот именно вот такой послы семейного, ну, не знаю, там, семейного благополучия. Такой институт у нас был изначально, в древности, да. Но, к сожалению, сейчас это уже по-другому. Ну, просто я немножко отвлекся от темы, да. Но у нас таких оклята уже чисто формально, как свадебный генерал. Он есть, ты даже не, с ними не общаешься.
А вообще это было бы классно даже, вот, допустим, если бы у вас было окулята или окулине, настоящие,
да,
такие, да?
Да?
Если бы ваша супруга тогда пошла не к своей маме прямиком,
да,
а вначале к окуль-маме, да,
да, да,
посоветоваться для того, чтобы, во-первых, не, как бы, не расстраивать свою родную мать,
да,
потому что не родная мать, она же просто как-то, ну, более отстраненно воспримет и просто,
да,
мудрый совет даст. Да. И в то же время, чтобы не было... у вас, да, каких-то там вот...
Да. Что ты там побежала сразу к родителям?
Да.
Чтобы такого
таких
не
жалоб, и чтобы они не думали плохо потом о вас. Ведь
да,
вы же помиритесь,
да,
а у нее, у мамы осадок останется, что, да, вот он вот так обижал мою
вот
дочку.
Ради избежания всех этих проблем,
да,
вот этот институт
был. Институт был.
И его хорошо было бы нам сохранить,
да,
вот в таком...
хорошо бы
таком,
возродить вообще.
Возродить вот как именно
бы,
в таком...
В таком настоящем качестве.
Да. Но... так как у нас такого не было, мы с ней просто решали свои проблемы сами, да. И я так благодарен и моим родителям, и ее родителям, что они, ну, никогда не вмешивались. Никогда не вмешивались в наши отношения, и они просто давали нам волю, чтобы мы решали. Но мы советовались. Я советовался со своими родителями, она со своими советовалась, да. Ну, это всегда было так. Что касается вашего вопроса, если, ну, не дай бог, но если вдруг у моих детей, ну, у дочери будет
что-то
какой-то
подобное,
вопрос,
да,
и она придет, но мы стараемся ее сейчас уже правильно наставлять, да, правильно наставлять, и с ее парнем, или когда будут дружить наши сыновья, то с их девушками, да, мы все равно будем иметь беседу, ну, общение до того, как они примут решение вообще связывать свою судьбу друг с другом. Мы сейчас имеем, например, такие хорошие отношения с ее парнем, с которым она дружит, да, и мы ему объясняем, что вообще как надо поступать в жизни, и мы не знаем, действительно они... свяжут свою судьбу,
нет, да,
да. Но мы все равно ему, я, например, ему говорю, даже если вдруг так получится, что вы, ну, моя дочь не выйдет за тебя замуж, то ты все равно для себя должен знать.
Ну да, все равно тебе,
да,
это пригодится.
Да, тебе все равно это пригодится.
Да.
Вот, ты, может быть, ну, не женишься на моей дочери, но на чьей бы ты дочери не женился, ты должен относиться к ней вот так. Я, например, ему всегда, когда, ну, мы имеем встречу, я ему так говорю. Своей дочери то же самое говорю. Я не знаю, ну, сложится у вас отношения, ты выйдешь за него замуж, или, может быть, ты выйдешь за другого замуж, но ты должна относиться вот так. Ну, мы это объясняем. Если... такая ситуация будет, я не думаю, что, ну, я не думаю, что она там сразу прибежит. Я думаю, что она будет стараться решать свои проблемы там, потому что мы учим. Я же вам в тот раз говорил, да, что машина захлопнулась. Она поехала на машине. 14 февраля, да, парень пригласил, они хотели куда-то пойти там в кино или куда-то хотели поехать. Она поехала на своей машине, он приехал на своей машине, они вышли там, что-то купили, пришла, ее машина захлопнулась, ключи остались внутри. И она мне позвонила, говорит, пап, говорит, моя машина захлопнулась, вы можете прийти открыть? Я говорю, ты что, там одна? Она говорит, нет, я с другом. Я говорю, в таком случае твой друг должен научиться решать твои проблемы.
Да,
я говорю, ты что, хочешь что, всю жизнь, чтобы я решал твои проблемы? Ага. Я говорю, вот, говорю, это ваше, говорю, ну, первое испытание. Скажи ему, пусть он решает. Позвонит, заплатит, вызовет. Я не знаю, говорю, пускай решает. И это было как раз очень холодно. И три часа они возились. И потом кто-то кого-то вызвали. И через три часа открыли. А время свидания уже закончилось, потому что уже было там почти 10 час. И все, на этом весь их праздник закончился. Она обратно вернулась домой.
Ну, зато домой. Это было символическое такое испытание его любви, да? Как он как мужчина сможет.
Да. Так что
это потрясающе, что вы, это выдержали, как бы не прибежали, да, да. А то обычно же как, папа все равно дочку жалеет, тем более холодно прибежит.
Но потом, когда она вернулась, я ей все равно сказал, она говорит, никогда не забуду, говорит, этот 14 февраля. Все планы, говорит, полетели, и, говорит, замерзла. Но я ей сказал, ты же понимаешь, что я тебя очень сильно люблю, я тебя очень ценю. Я тебя не отверг, ты же это понимаешь? Я просто хотел, чтобы этот парень проявил себя. Она говорит, конечно, понимаю. Я говорю, да, ну
я
все.
Представляю, что вы даже себя сдерживали, наверное, да, терпели, пусть он сам.
Ну, первая моя реакция, когда она говорила, конечно, я сразу начал думать, ну, там есть специальные такие штучки, которые там дверь приоткрывают. Там я сразу начал вспоминать, где это находится у меня, в гараже, в машине, в багажнике, где она находится, а потом... А потом, стоп, я ей сразу говорю, вот так, да, ну пусть решают. И я думаю, что эти маленькие уроки, они все равно, наверное, останутся в ее памяти, и она поймет, что есть вопросы, которые надо решать им самим, и не бежать сразу к нам.
Да, она, а потом она же, у нее же есть модель, все-таки родители остаются для нас в большей части семей моделями поведения. Мы копируем их, когда мы воспитываем своих детей, мы повторяем все те же самые слова, же самые методы наказания или методы поощрения. И я думаю, какая-то вот генетическая память, она идет, и тоже сказывается и на нашем характере, и все такое. А у вас, видите, у вас еще рецепт вашего счастья в том, что и ваши родители, оказывается, и с вашей стороны, и, наверное, со стороны вашей супруги были именно очень мудрыми людьми, сами, которые тоже показывали модель, да, дружной семейной жизни. Как, вот расскажите, это так, правда?
Ну, я, к сожалению, вырос без отца, моего отца уже, ну, нету, он давно уже отошел в вечность, да, я в прошлой программе говорил. Но в моей жизни было много людей, которые показывали на разном этапе, разные периоды моей жизни показывали, по крайней мере, я, может быть, они сами того не осознавали, но я в них видел проявление отцовства, отцовской любви. Это, может быть, ну, это мои учителя, мои старшие коллеги и мой тесть, например, к сожалению, мой тесть тоже уже вечности.
Но вы видели модель поведения, правильно, да, мужчины,
да,
в них?
Да, и каждый мне, например, один очень хороший сосед у нас, да, он сейчас есть, он, кстати, он украинец, он, ну, такой в возрасте мужчина, я его называю дядя Володя. Uh-huh. Вот он, например, так такой трудолюбивый, вот он не может просто сидеть, он, короче, там все перекопает, перекрасит, перестроит, перебьет, короче, вот такой, да, он. Uh-huh. И он мне, например, он очень сильно, ну, наша, его семья, его жена, тетя Люба, они очень сильно нас любят, да, они uh-huh. прям как родители. И он иногда говорит, Улан, давай пойдем вот это сделаем, давай вот это. А я вырос в этажном доме, я никогда, моя жена раньше смеялась, говорит, ну, так
не
как я был журналистом, она,
да,
она говорит, это, ты тяжелее микрофона, наверное, ничего в жизни не поднимал, да? А этот дядя Володя меня вот он учил, да, там.
По-мужски, да?
И бетон замешивать там, и еще что-то. И я на него смотрю, думаю, вот если бы мой отец был бы, да, ну, со мной, наверное, он бы меня вот так, наверное, воспитывал бы. И я просто его представляю, как будто это мой отец, да. И все, что он мне говорит, я как его сын просто беру и делаю, да. Ну, для себя. И поэтому мне как-то, наверное, легче. И другие... Мой тесть, он, для него я был как Иркевала, да, как будто я самый младший его сын, потому что он ко мне так относился. Все время, ой, алтаном берегем, ой, давай, давай, ты вот, на тебе это. Все время он меня так. И при нем я себя чувствовал, сколько бы мне лет не было, да, я все равно себя чувствовал, как будто я его самый младший сын, да.
Вот говорят же, очень важно, что испытать отцовскую любовь для мальчика. Получается, что вам Всевышний дал отцовскую любовь через тестя.
Да, да, да.
То есть вы уже как бы удовлетворены. Ну, вот, да. Эту потребность вы восполнили за счет любви тестя.
Действительно, вот тесть мой, вот пока он не отошел в вечность, да, я его сколько раз встречаю, столько раз он меня как прям как маленького обнимет, поцелует.
Это там удивительно, это очень, прям поцелует, это еще один редкий пример. Да. То есть не часто так бывает.
Ну, не знаю. Ну,
ее баллады как-то наоборот же начинают.
Это. Ну, у меня тесть такой золотой человек был, поэтому я
А у него свои сыновья были?
Да, у него, ну, моей жены пятеро, да, братьев, сестер, три сына, две дочери. Вот. Ну, они, наверное, мне завидуют, потому что мне казалось, что он меня любит больше их.
Да, Эркебала, да, самый главный. Замечательно, да, замечательно. Ну вот опять же мы возвращаемся к тому, что у вас слишком идеально все, да? Ну, дорогие друзья, вот хочется все-таки вот повторить немножко рецепты Улана. Во-первых, давайте запомним, что муж и жена должны всегда как бы искать подтверждение друг у друга, когда они принимают какое-то решение, особенно если это касается их детей. Если нужно разрешить ребенку сделать то или иное какое-то серьезное решение, то лучше спросить совета, даже если мужчина находится в командировке, позвонить к нему и спросить, что папа думает по этому поводу. Хороший рецепт практический, который можно выполнить. Потом, значит...
Не скандалить, а открыто
поговорить. А молодым семьям, даже когда они уже еще дружат, видите, что Улан говорит, его личный рецепт, он уже тогда имел такую мудрость, что он сел со своей супругой, ну и она тоже была достаточно, видимо, мудрая. И они договорились, как они будут жить, что когда родственники, самое главное, да, первые скандалы, я тоже знаю по себе и по жизни своих друзей, возникают тогда, когда вот твоя мать то-то сказала, твой отец вот так-то посмотрел и так далее. Не дай бог вы своим словом каким-то грубым или тоном заденете родственников мужа или жены. Это самое болезненное, которое оставляет такие раны и приводит к ранним разводам очень часто. Мы уже не говорим о том, когда вмешиваются явно свекрови или там тещи, но... Вот хотя бы вот так договориться, что если, как Улан договорился, если твои родители или родственники будут что-то говорить про меня, пожалуйста, оставляй это при себе. И если они, и если мне будут про тебя говорить мои родители или родственники, я тоже буду оставлять это при себе и буду решать сам с тобой. Это была замечательная договоренность. Какая у вас еще была договоренность по поводу детей?
Если мы вдруг обижаемся, то откровенно сесть и поговорить без манипуляций.
Да, да, откровенно сесть, поговорить, обязательно сказать. Это все психологи в книжках тоже советуют, чтобы жена сказала спокойно, без крика: «Дорогой, ты знаешь, вот мне было очень неприятно, когда ты вот так-то сказал, что-то вот так вот сделал». И то же самое муж может без скандала, но спокойно объяснить жене, что им очень не нравится, когда она себя ведет таким или таким образом.
У меня к моей жене вообще никаких претензий нету, да? Ну, я не знаю, у меня нету никаких претензий.
Ну, вы прям идеальный, Влад.
Чаще всего, ну, а моя жена очень мудрая, она знает, когда меня можно, так скажем, поймать, да? Ну, если я что-то делаю, ну, из-за того, что у меня жизнь такая активная, да, знаете, мудрейший Соломон сказал, при множестве слов не миновать греха, да? Когда ты много говоришь, ты можешь что-то лишнее сказать, да? И иногда я что-то могу такое допустить, и в этот момент жена мне не говорит, но она знает, когда говорить, да? Когда у меня такое хорошее настроение, она чувствует, когда я на все готов, да? И тогда она скажет: слушай, я хотела с тобой поговорить. Я говорю: окей. Ну, помнишь, вот недавно такая ситуация была? Я говорю: да. Ну, честно сказать, мне кажется, что ты тогда, ну, тебе не стоило тогда вот так поступать, или вот так говорить, или это обещать, или то не выполнять, вот тебе, ну, не стоило. И я такой: иногда я действительно не замечаю, да, для меня это кажется, что это, да это разве проблема? Она говорит: ну, это для тебя не проблема, но она, ну, говорит, ну, для меня проблема, или
даже другого человека.
Когда, да, я когда поступаю так, что, может быть, кто-то из-за меня там, ну, немножко себя чувствовал дискомфортно, и она-то со стороны замечает, и она это тоже может мне сказать, говорит: ну, это для тебя не проблема, но для этого человека, да, скорее всего, проблема, поэтому ты...
Мы часто можем обижать кого-то, но сами совершенно, да, даже и в мыслях не держать.
Я, например, сам очень люблю шутить, да, но сейчас уже стал мудрее, а раньше я мог, ну, с друзьями сидим, прикалываемся, ну, есть же такое, да, над одним начинает все смеяться, да, и тот вроде бы смеется, и я думал, что это нормально, а потом жена говорит: ну, когда шутишь, должно быть смешно всем, а не тебе смешно, а тому уже жить не хочется, да? Я такой: да, точно, ну, хорошо.
Так, ну, это получается, мы пришли еще к одному рецепту вашему, что вы прислушиваетесь. Да. К советам своей супруги. Да, вообще, кстати, мы очень много же говорили в моих передачах о психологии мужчин, как женщины должны себя вести. Вы нам расскажите, как мужчина должен себя вести.
Как мужчина должен вести? Я считаю так, это из моей личной жизни. Во-первых, мужчина должен быть ответственный за абсолютную безопасность своей жены, за ее духовную безопасность, за ее душевную безопасность, за ее физическую безопасность, за ее материальную безопасность должен быть ответственным мужчина. Что сюда входит, например, ну, что мы говорим, когда духовную безопасность или душевную безопасность? Это ее эмоции, ее чувства, ее желания, ее переживания. Вот эту безопасность мужчина должен охранять, защищать и обеспечивать. То есть не вести себя так, чтобы твоя жена от твоих поступков чувствовала себя несчастной. Не говорить такие слова, от которых твоя жена будет жалеть, что она стала твоей женой. Вот эту безопасность надо обеспечить. Это не то, что не говорить такие слова, а наоборот, я бы сказал, говорить такие слова, из-за которых она была бы просто счастлива. Да, говорить слова вдохновительные, которые будут ей помогать в ее жизни. Физическая безопасность, это уже понятно, да, обеспечить там, и чтобы у нее,
защиту,
чтобы она никогда
мужскую,
не чувствовала себя, да, в страхе, да, что вот что-то может с ней случиться, и некому будет ей помочь. Материальная безопасность – это очень важная безопасность, которая часто тоже приводит к конфликтам, да, что чувствовать потребности
не
твоей
хватает денег,
жены.
Да? Да. Или как?
Ну, не хватает денег.
Вы считаете, мужчина должен взять на себя полную ответственность за финансовые семьи, да?
Но
за благополучие
полную,
финансовое?
В любом случае, за все должен мужчина взять ответственность, да? Там полную, неполную, ну, он вот эти сферы должен ответственность
нести. То есть
это
ваше понимание.
Да.
Вот слушайте, мужчина.
Если, конечно, ну, даже если жена никогда не будет работать, муж все равно должен ее обеспечивать. Потому что, а зачем ты тогда женился? Если бы ты не женился, например, ее родители бы обеспечивали бы вот эту всю безопасность, которую я говорю, ей давала ее семья, родители давали. Ты ее взял, ну, будь добр, возьми вместе со своей женой все обязательства, всю безопасность, все обеспечение. Взял, пожалуйста, дальше ты должен о ней заботиться. А не так, что я эту часть, а ты давай ту часть. Я даже не понимаю, когда у людей разные кошельки там, да, ну, в смысле, это мои деньги, это твои деньги.
Потом... Сейчас это очень модно, ну, и брачные контракты.
Ну, да, да.
И понимание, ну, как бы убеждение, что и жена должна такую же лепту вносить.
Но,
вы консервативных взглядов,
да,
товарищ.
Да.
Мы сейчас говорим о ваших рецептах.
Да, да,
да,
да.
Замечательно.
Поэтому... Мужчина вот должен быть таким, я так понимаю, потому что обычно говорят, муж глава семьи, да,
Вот. Так и должно быть.
Так и должно быть. Да. Если ты глава, так будь добр, будь главой, да? А жена у нас у кыргызов говорят каургам. Каургам, да, это ребро. На каурган менен кеңешип кел. Говорят, посоветуйся своим ребром. Вот у нас в народе такое.
Замечательно.
Да. А откуда это?
От Адама и Евы, да?
Да.
Из ребра создана женщина.
Жена же из ребра создана, да?
Вот. Еще хорошее напоминание, что вот каургам где? Он же рядом
под сердцем,
с сердцем, под сердцем.
Да.
И вот так вот надо беречь бережно
вот
свое ребро.
Попробуй себе ребро сломай. Тебе дышать будет тяжело. Вот когда жену, если ты поломаешь, вот тебе дышать будет тяжело и жить будет тяжело. Вообще есть такая мудрость. Если хочешь жить свободно, если хочешь жить счастливо и хочешь себя вести свободно, то оказывай достойное отношение к своей жене и относись к ней как к самому наинемощнейшему сосуду, то есть самому вот немощному, самому нежному,
хрупкому,
да, хрупкому, не немощному, а хрупкому созданию. Я бы сравнил это с ребенком. Вот в одной из ваших программ вы говорили, когда про Адама и Еву, да, что вот когда они встретились там, что он там увидел ее, влюбился, да. И я думаю, что вот самое-самое нежное, хрупкое, беззащитное, которое ты видишь, и прям ты вот прям хочешь вот аккуратно держать, вот чтобы... Это какое создание? Это новорожденный младенец. Когда наш первый ребенок, ну, вообще, когда у нас дети рождаются, мы же прям так,
трясемся, думаешь,
не дай бог там руку там не вывихнуть, не так, да? Вот так ты смотришь, самое хрупкое, вот нежное, и потом ты наслаждаешься, вот смотришь, думаешь, ох, моя кровинушка, ох, моя душа, ох, ханым, джаным. Мы так относимся к нашим детям, да, вот, особенно, когда они только родились. Я думаю, подобное чувство мы должны испытывать, каждый мужчина должен испытывать к своей жене. Вот так трепетно, вот так нежно, вот так с трепетом относиться они должны к своей жене.
Да, дорогие друзья, потрясающе, что в нашем грешном мире еще существуют такие замечательные семьи, как семья Улана, поэтому не зря мы его пригласили в нашу передачу. К сожалению, время наше закончилось почти уже, и замечательно на вот этой такой ноте трогательной, да, что Улан вот так вот советует всем мужчинам относиться к жене как очень хрупкому созданию, как маленькому младенцу.
Можно я чуть-чуть добавлю?
Пожалуйста.
Обычно мужчины боятся. Говорят, если так относиться, то она тебе на шею сядет, она начнет тобой манипулировать. Все это абсолютная ложь, абсолютный миф. Потому что ни одна женщина в мире, вот сколько я по своей долгой профессии, да, сколько я общался с семьями, ни одна женщина в мире никогда не желает управлять, нести ответственность. Вот я и баба, я и мужик, да, вот так не хочет ни одна женщина. В глубине души любая женщина хочет всегда себя ощущать в заботе, в любви, чтобы был человек, который о ней заботится. Поэтому если ты будешь заботиться, любить, она не сядет на шею, она наоборот... Она будет готова тебе там руки целовать. Поэтому, мужчины, не бойтесь женщину любить, да, свою жену любить и вот жить ради нее. Не сядет она на шею. Она что, дура, что ли? Если ты всю свою жизнь отдаешь ради нее, а она начнет тобой манипулировать, а командовать. Да это все миф.
То есть она, конечно, ответит тем же.
Конечно,
да.
Еще больше она тебе даст.
Да.
Потому что она умножитель. Женщина – это умножитель, которая дашь ей одно хорошее слово, она тебе даст 10 хороших слов. Дашь ей одну улыбку, она тебе смех подарит. Вот женщина-умножитель, она умножит все. А дашь ей одно грубое слово, она тебе такой лес мата может тебе дать, потому что она умножитель. Поэтому сейте самое лучшее ваших жен, и тогда вы будете пожинать счастливую жизнь.
Дорогие друзья, мы прощаемся к вами на этих замечательных словах Улана. Эта передача стоит того, чтобы ее прослушать еще раз, или те, кто не полностью ее прослушали, она у нас будет на Ютубе и на Фейсбуке, и на радио ОК. Всего вам доброго, до следующих встреч, оставайтесь с нами.
Пока-пока.
Пока-пока.